говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии первый заместитель председателя комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества, член комитета Совета Федерации по образованию и науке и член комиссии по информационной политике Юрий Солонин. Вопросы будут задавать арабский журналист Хайсам Бадархан и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Ведет программу Владимир Бабурин. Господин Солонин первый раз на этой программе, но даже если был не первый, то по ее традиции, все равно вначале мы напоминаем слушателям или знакомим слушателей с биографией нашего гостя. Родился 5 июня 1941 года в Тбилиси. С 1961 по 1966 учился на философском факультете Ленинградского государственного университета по специальности логика. В 1966 был принят в аспирантуру по кафедре логики. До 1970 года учился в аспирантуре. В 1970-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Логическая система Лесневского». С 1970 по 1980 год преподавал на философском факультете. С 1980 года профессор факультета журналистики ЛГУ. В 1987-88 декан этого факультета. В 1988 году Юрию Солонину присвоена ученая степень доктора философских наук. Тема докторской диссертации «Наука как предмет философии». В 1989 году был избран заведующим кафедрой философии, культуры, этики и эстетики. И на альтернативной основе подавляющим большинством голосов деканом философского факультета. С 92 года председатель Санкт-Петербургского философского общества, с 97-го вице-президент Российского философского общества, председатель диссертационного совета по защите докторских диссертаций философского факультета, председатель ученого совета факультета, председатель головного совета философии Министерства образования Российской Федерации и член ученого совета Санкт-Петербургского университета. И с 9 февраля 2005 года представитель в Совете Федерации от Хабаровского края. Коллекционирует кирпичи, но не все, а лишь те, на которых есть штемпель. Такой выдавлен фирменный знак производителя. Вот, судя по последним, одному из последних интервью уже больше 100 экземпляров. И недавно нашел кирпич с клеймением КБ, что означает «Князь Борятинский». Но считает, что, к сожалению, в России маловато литературы о кирпичах, истории кирпичного дела. Просто такого раздела еще, к сожалению, нет.
Я восхищен вашим знанием обо мне. Впервые слышу в таком исполнении свою биографию.
Значит, это я считаю, что я не допустил ошибок. Это уже хорошо. Первый вопрос, как к заместителю председателя комиссии Совета Федерации по развитию институтов гражданского общества. Безусловно, что гражданское общество в России необходимо. Но возможно ли построить гражданское общество сверху, если оно как-то не очень хорошо строится снизу?
Вы знаете, что, конечно, не построить снизу, не построить сверху само по себе, видимо, не выйдет в России в данном случае. А вот совместными усилиями, причем при доброй воле верхов, которые занимают не лукавую, а искреннюю позицию, судя по суждениям Дмитрия Медведева, такая позиция им разделяется, то это возможно. Это все-таки совокупное усилие. Но, тем не менее, ведущая линия должна быть движение снизу. Это вне всякого сомнения. Такое мое представление об этом.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вот хотелось бы такой задать вопрос, как все-таки бывшему декану факультета журналистики ЛГУ, да? То есть вы с гражданским обществом знакомы и через прессу. Вот иногда возникает странное впечатление. Приезжаешь, например, в Белоруссию, и там газеты пишут, скажем, там, прорвало трубу, не вымощена дорога, там еще что-то. И на это реагируют. То есть вот человек пишет газету.
А у нас, чтобы не написала реакции никакой?
Как в советские времена было. Вы знаете, у нас уже у меня ощущение такое, что не пишут даже, потому что газеты давно уже занимаются другим. Да,
да, конечно.
Если мы посмотрим...
Социальные функции газеты и социальные статусы изменились, конечно, видимо, радикально.
И, сколь ни странно, очень часто мне приходится сталкиваться с такой вещью, что люди жалеют, что вот эта часть, скажем так, гражданского общества, а это было такое, конечно... забюрократизированное, так сказать, несовершенное, но все же гражданское общество, когда люди писали в газеты.
Это гражданский инстинкт был,
гражданский инстинкт
какой-то, да.
Вот, как вы думаете, вот нынешняя ситуация, когда населению от газет ничего не нужно, газетам ничего не нужно от населения у нас в стране, это нормально?
Вы знаете, что, конечно, это в такой острой постановке вопроса это ненормально. Это взаимное отчуждение получается. Газеты существуют в своем пространстве, информационном оно или социально, придуманное, непридуманное, а общество живет своей жизнью, и она хорошая или плохая, но тем не менее это своя жизнь. И разрыв, который, о котором мы сейчас сказали, конечно, наверное, не, он все-таки не такой капитальный, абсолютный, какая-то связь есть, но все же вы отметили существенную сторону. Но я заметил, что провинциальные газеты, местные, муниципальные, как они теперь могут называться, они все-таки продолжают вот эту тему, о которой вы сказали, прорвало трубу, жалобы. Вот они какие-то, хотя они очень подавлены или задавлены, но они сохраняют вот эту близость к естественному интересу, естественной жизни населения своего округа, к которому они относятся. А центральные газеты, в особенности московские, они, конечно, очень далеки от таких насущных вещей. Хотя катастрофические ситуации с прорывом, отключением, еще они, конечно, с удовольствием распишут.
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
В Красноярском недавно, когда выступил кандидат в президенты, сегодня президент Медведев, отметил 3 раза в свое выступление.
Сегодня президент еще Владимир Путин, избранный,
да,
президент.
Избранный президент. Отметил 3 раза в своем выступлении слово «свободы». Можно ли представить такое общество, свободное общество, когда нет такой конкретно содержания, и может любой чиновник или даже милиционер мешать развитию, или любой агрессивный человек может не считаться со всеми этими законами и тормозить, или все-таки нанести ущерб любому человеку?
Ну, вы знаете, в вашем ведь вопросе и ответ, по сути дела, содержится, и я к нему, воображаемому мной ответу, присоединяюсь. Конечно, такое общество не может быть свободным, либо оно свободно в каком-то специфическом отношении, и не свободно в таких существенных вещах, как гарантия безопасности, когда рассматривают охранительные или органы правопорядка слугами общества, обеспечивающими существование человека, безопасные, безбедные, скажем так. А этого не происходит. Поэтому, конечно же, это несовместимые вещи в нормальном понимании.
Я опять хочу вернуться к теме гражданского общества в России. Да. Сейчас стало нормальным, я бы даже сказал, хорошим тоном, не знаю, хорошо ли это или плохо, пренебрежительно говорить о 90-х годах. Лихие 90-е – это еще самое, пожалуй, безобидное определение. Вот, вы в свое время участвовали в дискуссии в журнале Российской Федерации «Сегодня». Если вы видели распечатку, то там такими, знаете, большими красными буквами началось искупление позора ельцинской эпохи. А если я попрошу вас сравнить состояние гражданского общества в 90-е годы и сейчас, когда все-таки гражданских свобод было больше, при том, что я совершенно не уверен, что когда в те времена люди выходили на улицы под красными флагами, скандируя банду Ельцина под суд, и их никто не разгонял, это было хорошо по отношению к действующему президенту. А дальше я прошу вас продолжить эту тему.
Вы знаете, что оценка 90-х годов, вот, в моем представлении, для меня лично, конечно, и болезненный, и сложный вопрос. И я полагаю, что, конечно, с точки зрения свободы общественной, выражения общественного мнения в поступке, в слове, в каком-то действии, конечно, тогда было, безусловно, больше возможностей. Не думаю, что все то, что исчезло, не вернется, и, возможно, что вернется. Я, например, не могу себе представить существующую ныне практику, как разумную, что собрания, протестные собрания должны получать разрешение властей, в то время как принцип уведомления только лишь для того, чтобы он был принят за основу вот в самом начале 90-х годов. Полагаю, что здесь есть возможность вернуться. Поэтому я соглашусь с вами в той части, что, конечно же, что-то было утеряно. в процессе, может быть, борьбы за сохранение единства России, построение этой вертикали, развитие, преодоление там вот тех эксцессных вещей, связанных там с терроризмом или там с каким-то бандитским разгулом бандитизма. Но ведь мы всегда так решаем вопрос, мы тотально решаем, не избирательно. И, к сожалению, мне кажется, что ущемление свободных прав человека или прав свободы было допущено.
Согласитесь ли вы, что это было не просто допущено, а было допущено еще и с очень таким, я бы сказал, большим запасом прочности?
Не хочу ускользать от вопроса, но это все-таки для меня требовало бы некоторых размышлений, которые здесь я не могу позволить себе в этом коротком интервью. Запас прочности, ну что же, можно допустить, что перехлест, как говорится, произошел, безусловно. И возможности, карательные возможности правоохранительных органов, даже там, где они не имеют законы санкции, они, конечно, безусловно, превышают допустимые меры.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вот возникает вопрос, как с этим бороться, как вернуться, скажем так, к демократии. Знаете, такой западный социолог Паретто, он выдвинул теорию, что у власти всегда идеология, а у оппозиции всегда утопия. Сейчас я объясню.
Паретто, Мангейм, там многие, да.
Мне кажется, что одна из проблем, которая сейчас возникает, видно, что у власти идеология поверхностная, она еще не сформировалась, не сложилась. Но беда в том, что нет сильных и действенных утопий, скажем так, у оппозиции. Была утопия конца 80-х, начала 90-х, жить как в Европе. Оказалось, все намного сложнее. Старая коммунистическая утопия тоже не работает. Вот как вам кажется...
Ну, а утопия гражданского общества вас не устраивает?
Вполне устраивает. Но, может быть, вы расскажете, эта утопия у нас есть, она может сработать?
Ну, вы знаете, конечно же, проблема утопии, там, не утопии, практицизма. Интересная и специфическая проблема. Я не знаю, какой состав ваших слушателей, чтобы можно было позволить себе какие-то такие теоретические или чисто идеологические рассуждения. Но хочу сказать, что, конечно же, гражданское общество – это действительно все-таки мечта. Я только не знаю, насколько она движет побуждениями людей, которые отстаивают или строят это, или стремятся к гражданскому обществу. Потому что я могу точно так же сказать, что и с точки зрения оппозиционных сил, которые за гражданское общество, формы реакции настолько резкие, болезненно отрицательные по своим формам, что они тоже не вмещаются в идеал гражданского общества. Я не хотел бы сосредоточиваться над примерами, потому что это все-таки субъективно. Моя оценка, она может чем-то связана с какими-то несущественными обстоятельствами. Но я, например, конечно, не понимаю гражданское общество, которое бы построил Гарри Каспаров. Вот я не понимаю, как бы он это сделал. Настолько яростное, настолько жесткое, настолько нетолерантное формулировка всех проблем, с которыми он сталкивается, что я просто думаю, что он человек вообще-то внутренней тоталитарной установки. Не говоря о том, как он себя вел в шахматном мире до политического. Поэтому в данном случае, видимо, построение гражданского общества совместной утопии, как тех, кто говорит, что его надо строить, но не строит, и как те, которые стремятся к нему, но не имеют возможности это строить. И какой-то компромисс, взаимодействие, все-таки я думаю, что в России будет получаться. Я не хочу говорить, что нас ждут впереди века его строительства, как это Европа могла себе позволить это сделать. У нас должен быть более быстрый ход, но все то, что вот сейчас сказал, то и могу сказать. Сам я сторонник этого дела. Я полагаю, что во многом гражданское общество не создание каких-то формальных характеристик, а это все-таки есть и внутренний процесс человека, жизнь человека. Поэтому нельзя построить гражданское общество, в котором нет граждан, а есть халуи. Ну, хоть ты что ему создай, а он будет халуем. И все, ничего не сделаешь ты.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция «Радио Свобода». Юрий Солонин, член Совета Федерации. Я так коротко представлю, я думаю, на меня наш гость не обидится. Отвечает сегодня на вопросы Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Russia Profile», и Хайсама Бадархана, независимого арабского журналиста, ведет программу Владимир Бабурин. А Хайсам задает очередной вопрос, пожалуйста.
Известна нам система вертикали власти, которая была во время Союза, к чему дошла, привела эту систему. Сегодня, конечно, очень было после 90-х годов необходимо укрепить вертикаль власти. Насколько эта вертикаль власти может одновременно, когда уже 70% населения как поддерживает эту вертикаль власти, поддерживает эту власть, насколько при такой системе можно действительно говорить о гражданском обществе? Что касается Каспарова, я думаю, уже Россия стала другая, которая, я не знаю, какой он хочет другую Россию, но она стала другая. А какая другая она на самом деле стала?
Можно ли при сложившейся вертикали полагать, что есть простор для, или возможность для развития гражданского общества? Это первый вопрос.
Можно.
А второй, какой стала Россия?
Другая.
Да. Поскольку я живу в России как рыба в воде, а рыба не может судить о воде, пока она нормальная ей, то, видимо, мне трудно ответить на этот вопрос со стороны оценки, бывает иной раз, хотя и режущие слух или там внутренние убеждения, но иногда они вернее оказываются. А вот по первому случаю, конечно, постройка вертикали власти имела очень узкую прагматическую задачу. То, что, как всегда бывает или нередко бывает в России, под это стали верстать, и создавалась такая возможность уже просто ущемление прав, о которых мы сейчас говорим, там, свобод личностных и коллективных, и это тоже так, ограничение проявлений инициативы, создание бесчисленных административно-бюрократических механизмов для создания самого безобидного движения, явления, фонда, форума, чего угодно, то, конечно, это очевидная несовместимость, это использование этой вертикали во вред. В какой мере творцы или создатели вертикали это осознают или осознали, мне трудно судить. Поэтому, конечно, основная задача построения гражданского общества – это развитие, как говорится, вширь самодеятельности. Это некий горизонтальный все-таки процесс. Самоорганизация общественных институтов, деятельности человека и установление корпоративных взаимодействий, при которых они не один над другим выстраиваются, а взаимодействие. Только тогда оно возможно, когда нет подчинения власти, ответственности в смысле посылания отчета и выслушивания недовольного брюзжания, что сделано не так. Поэтому, конечно же, приоритет должен теперь при сохранении, скажем, единства государственного, незыблемости государственного принципа России развиваться, конечно, гражданским институтом. Это процесс самодеятельный и горизонтальный по преимуществу. А какая другая Россия стала? Возможно, что чувство удовлетворение, что Россия существует, а не разделилась на отдельные анклавы по этническому или какому-то иному принципу. Наверное, это чувство, которое согревает или разделяет большинство россиян, чем и определен, конечно, рейтинг Владимира Владимировича был в значительной степени, кроме чисто личных там качеств или еще каких-то дополнительных аргументов. Вот. В этом смысле она, конечно, иная, чем та, о которой вначале говорили в России 90-х годов, когда постоянно возникали то идеи Уральской республики какой-то, помните, было такое, то, когда принимается
Конституция. Ну, правда, господин Россель всегда подчеркивал, что речь никогда не шла об отделении от
теперь
России.
Теперь это уже можно все, что угодно говорить.
Он тогда говорил.
Да.
И тогда
это говорил. Тогда
И Дудаев тоже говорил.
Да, все это так. Ведь начинается все с этого, что мы не говорили, что этого не ставилось цель, а потом возникает логика, развитие, запущен механизм. И вот как запущен механизм вертикали власти. Он действует, в нем своя инерция есть. Большие, малые политики, люди, администраторы присоединяются к нему.
Нет, и все-таки, так как по поводу Уральской республики я делал не одну передачу с господином Русселем, все-таки Уральская республика, знаете, времени много прошло, но я вот такую бы аналогию провел. Это вот как Пермский край сегодня, в составе сегодняшней России, только больше.
Может быть. Это уже старая история. Поскольку я слыхал, и даже с уверенностью, что были отпечатки, отпечатаны даже свои деньги, и они до сих пор еще не уничтожены.
Нет, отпечатаны не были, зато название было замечательный «Уральский франк». Эдуард Аркадьевич, почему франк-то вообще, вот, вы же немец?
Дошло до какого-то, тем более, да-да. Ну, это ладно, вот пример уже, сколько эта история давнишняя, можно все что угодно припомнить и с нею.
Гораздо более серьезная была история с Татарстаном.
Вот да, это, конечно. Ну, вот это безусловно. Я не уверен, что там все, так сказать, вернулось на круги своей.
Федеративный договор, да. Договор так и не подписан.
Да,
что, поэтому изменений я не вижу, честно говоря.
У меня есть несколько, целый ряд вопросов и сомнений в этой области. Поэтому, конечно же, в какой-то мере вертикаль власти как гарант территориальной целостности России должна сохраняться. Вот в этом смысле, конечно, Россия несколько другая. Другая она еще и потому, что все-таки, как ни крути, а гигантский механизм продуктивного строительства все-таки развернут в стране. Можно надувать щеки, обижаться, что не такая эффективность, что это строительство сосредоточено в избранных регионах, попавших в вот такую вот нишу благоприятствия, там Москва, Петербург, ну вот Екатеринбург теперь, может там Ростов-на-Дону, может теперь Красноярск, где там, но это все-таки не упадок, не деградация, и поэтому, конечно, в этом смысле Россия ощутительно иная, она начинает что-то строить, а не сокращаться, деградировать. Хотя можно привести наверняка при более остром взгляде и суждение, что вот там-то сохраняется неблагополучие, там-то оно еще ухудшилось, и там-то еще что-то произошло. Вот мне, не знаю, насколько я правомерен в этом, потому что я только слыхал, теперь на Чукотке, поскольку налоговые льготы, которые там, или там преференции, которые Абрамович мог обеспечить из своего бизнеса Чукотки, вроде бы теперь иссякли в силу каких-то обстоятельств там, перерегистрации его там предприятий, ситуация явно изменяется, говорят. Не хотелось бы в это верить, но уверяют, что ситуация усложнится. Поэтому какие-то точки остаются еще. Опасные, неприятные. Деградация сельского населения, видимо, все-таки продолжается. Сокращение населения продолжается. И депопуляция, это, конечно, национальная катастрофа, теперь становится первостепенного значения. Она все-таки еще не остановлена. Поэтому здесь масса основ для печали.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. У нас в студии Юрий Солонин, член Совета Федерации, представитель от Хабаровского края. Вопросы задают независимый арабский журналист Хайсам Бадархан и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Идет программа «Владимир Бабурин». После краткой сводки новостей середины часа «Радио Слобода». Мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Южно-Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали 2 человека. Тяжелые ранения получил один из осетинских военнослужащих, а также местный житель, сообщила Интерфаксу председатель Комитета по информации и печати непризнанной республики Ирина Гаглоева. В Петербурге прошел пикет в память о солдате Романе Рудакове, погибшем от увечий, нанесенных сослуживцами. Как сообщила корреспондент Радио Свобода, около 10 человек пришли на угол Невского и Малой Конюшины. В руках у них были зажженные свечи, портреты Романа и плакат «Защитим своих детей». Предприниматель Борис Березовский намерен открыть в Грузии филиал своего фонда гражданских свобод. В интервью местной телекомпании «Рустави-2» Березовский заявил, что будет финансировать демократические институты и неправительственные организации в Грузии. В иракской столице Багдаде обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона», особо охраняемый район, где расположены правительственные учреждения, посольства и штаб американского командования. О жертвах и разрушениях не сообщается. На юге Афганистана Дагестана два солдата сил коалиции погибли, когда их машина подорвалась на мине. Они патрулировали район в провинции Кандагар совместно с афганскими военнослужащими. В Москве прошел митинг протеста против коррупции в администрации области. На Славянской площади собрались несколько десятков обманутых вкладчиков. Строительство жилья в Пушкинском и Одинцовском районах. В своих бедах люди обвиняют, в частности, губернатора Московской области Бориса Громова. В Забайкальском крае продолжают искать двух мальчиков 7 и 9 лет, пропавших 16 марта в поселке Карымское. Проведенный в субботу осмотр местности с воздуха результатов не дал. Католики и протестанты сегодня празднуют Пасху. В Москве в богослужении в католическом соборе непорочного зачатия приняли участие около 700 верующих.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии первый заместитель председателя комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества Юрий Солонин. Также он член комитета Совета Федерации по образованию и науке и член комиссии по информационной политике. Вопросы задают независимый арабский журналист Хайсам Бадархан и обозреватель журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич. Ведет программу Владимир Бабурин. Все-таки гражданскую общество как-то вот и стало основной темой, да, новостей. Я хотел бы эту тему и продолжить. Тем более, что в ваших вопросах я уловил некое сходство наших позиций, что не может не радовать. Не кажется ли вам, что после начала 21 века несколько раз российские власти довольно серьезно наступили на те же самые грабли, о которых очень серьезно разбила себе башку коммунистическая партия? Знаете, я на таком конкретном примере хочу это проиллюстрировать. Примере не из нынешней жизни, а из той жизни, откуда мы с вами. Вот молодой аспирант готовится защищать докторскую диссертацию. Молодой по советским понятиям, ему нет еще 40 лет. Все практически готово. Но беда такая, тема диссертации — Варшавская философская школа, а в это время в Польше начинаются волнения.
Откуда вы это знаете?
Я даже знаю, что защиту отложили. Вот скажите, пожалуйста, ну Советский Союз развалился бы раньше времени от того, чтобы аспирант защитил диссертацию в Ленинградском университете по Варшавской философской школе? Нужно было это делать.
Я вам скажу больше. Я даже говорю такие аргументы. От того, что я даю информацию, какая философская ситуация складывалась в Польше, вам же, дуракам, понять не будет, что там сейчас происходит. Нет. Сказали, что чтобы слово про поляков не было в твоей возможной будущей диссертации.
Вот когда я говорил в первой части
о
слишком большом запасе прочности, который использовали тогда советские власти, причем и в идеологии, и в экономике, не пойдя на реформирование советской системы, ни в экономике, наверное, в первую очередь, ни в идеологии, выгоняя из страны людей, сажая людей в тюрьмы и психушки, ну вот нужно было так гнобить полного тезку вашего научного руководителя Иосифа Бродского? Ну, я думаю, что нет. Теперь, наверное, это понятно. Когда я говорил про грабли, ну что, неужели Российская Федерация рухнет, если с телевизионного экрана будет выступать Григорий Явлинский или Владимир Рыжков? Если не будут так жестоко разгоняться марши несогласных, а лучше вообще не будут разгоняться? Неужели эти люди представляют реальную опасность для нынешней Российской Федерации, что нынешняя российская власть борется с ними так же, как в свое время коммунисты боролись с противниками своего режима?
Что я вам скажу? Все ведь на самом деле не в руце Божьей, а в руце людей. И вот эти люди, которые принимают подобные решения, примеры которых вы приводите, это, конечно, всякие желания угадать мысль, встроиться в то якобы направление, которое сформировалось, и поэтому надо его развить дальше. Поэтому что вы мне, о чем вы мне говорите? Конечно же, я полагаю, что Российская Федерация не развалилась бы от этих фактов. Более того, возможно, что была бы более красочной, ну, во всем случае, идеологическая жизнь. Основание для размышлений, сравнений, сопоставлений. Но стремление стерилизовать наши умы продолжает жить в мыслях как руководителей журналистского движения и средств информации, так и тех, кто стоит дальше или выше их, которые пытаются координировать и дозировать, и считать, что положено нации, что не положено, что и рано слушать, что и уже поздно, а до чего она еще не дозрела или перезрела, и что, вообще говоря, находится за чертой вообще проблемной ситуации. Это же все-таки определяют люди. Я с десятками подобного рода людей встречался и встречаюсь, и меня вызывает недоумение их ограниченность мышления, их этическое несовершенство или несоответствие тому делу, этическое несоответствие, которое они ведут. И, конечно, человеческие слабости. Причем я так вот говорю, как будто бы я судья. Я наверняка тоже обладаю всем этим набором или близким к этому набору недоброкачественности. Но когда существуют действительно альтернативности, когда существует самоограничение, этические основания своего поведения, то этих, конечно, зол становится меньше или не так резко проявляется. У нас, к сожалению, не то что опыта, у нас просто нет того типа человека, который бы руководствовался подобного рода поведением и суждением. Я не хочу сказать, там, толерантность, нетолерантность, это что это такое? Это внутреннее сдерживание, внутренний комплекс, не допускающий каких-то действий, которые ты считаешь не согласующимися с твоей совестью. Не говорю там с общественным мнением. Вы знаете, хотелось бы просто сказать, что вот в этом случае то, что Путин сдержался, не буду как там дальше, но сдержал свое обещание, причем при гигантском, а уж я-то знаю это в очень близком смысле, гигантском давлении извне насчет третьего срока, насчет удлинения там этих всяких сроков, которые реально будут и прочих, это сейчас еще пока не получает своего освещения должного, это, конечно, крупный шаг чисто личного поступка. Чисто это отказаться от такой власти, которая человека колдует просто. Он заколдованный, очарованный, а в России это в особенности. И вот выйти в разряд, в общем-то говоря, не знаю, как там реальности потом получится, исполнителей на какое-то время, тем не менее.
А вот, кстати, раз эта тема возникла,
это мужество гигантское.
А вот вы пытались ответить на вопрос, а как действительно в реальности может получиться? Но Россия такая страна, что начальник бывает только один, причем тот, который сидит в Кремле. Это первая аксиома. Вторая аксиома гораздо более грустная, что каждый следующий начальник в той или иной степени начинает гнобить своего предшественника. Либо сильно, либо не очень. Но, тем не менее...
Отмежевывается.
Да, продолжение линии не было... В постсоветской России, неважно. И вот теперь непонятно, как Владимир... Вот для меня абсолютно непонятно, как Владимир Путин, будучи 8 лет, даже чуть больше 8 лет, первым лицом сможет стать вторым, и как Дмитрий Медведев, будучи избранным первым лицом, сможет не быть таковым первым лицом в привычном российском понимании этого слова.
Вы заметили очень важную психологическую коллизию, которую мы наблюдать, возможно, будем. Не знаю, насколько она будет сокрыта и от наблюдения, но вы действительно заметили очень любопытный феномен, который наверняка никакая другая страна еще не переживала и не была свидетелем. Ответить, вот я понимаю, что вы не задали, по сути дела, вопрос, вы просто сформулировали проблему, которая возникает.
Я понимаю, что сейчас все об этом думают.
Да, конечно же, безусловно, так. Поэтому я нахожусь в рядах тех же, которые будут это наблюдать, переживать, оценивать. Другое ничего не могу сказать.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что вот то, что сейчас описал Владимир, это только часть общей тенденции, которая сейчас имеет место у нас в стране, когда постепенно законы, правила теряют смысл, за ними существуют другие какие-то законы и правила, которые всем известны, не прописаны на бумаге. То есть все знают, что, там, скажем, мэр города, ну, скажем, такого как Архангельск, избранный человек, он должен руководить, и вдруг он оказывается в тюрьме из-за того, что он какой-то якобы имел фальшивый диплом. все знают, что выборы должны происходить альтернативно, гласно, открыто, и мы, избиратели, главное. Но когда смотришь выступление Чурова и других, такое впечатление, что нам эти выборы подарили. И мы должны все дружно благодарить Центризбирком за то, что они состоялись. То же самое нам говорят часто бюрократы из «Единой России», и вообще из власти, они говорят, мы подарили вам мост, мы построили вам школу, мы построили вам стадион. Они нам подарили, да?
Ну, мы, вот. Да. Вы имеете в виду тот действительно стереотип, патронажный стереотип власти по отношению к обществу, конечно.
Да. И мне кажется, это очень опасно. И вот вы занимались Польшей, я немножко тоже говорю по-польски. Многие вещи в Польше и в России совпадают, но есть одно сильное различие.
Да, пожалуйста.
Поляков очень сильно злят нарушение закона. Газеты, вот если вы сейчас почитаете, они переполнены часто даже какими-то злобными заметками, что такое-то и такое-то, вот говорил одно, а сделал другое. Нарушил принцип нейтралитета государства на выборах. Не дай бог что-то смухлевал с, действительно с использованием государственных фондов в пропаганде своей партии или еще чего-то. Это их злит, это на первых полосах. А нас это как-то оставляет равнодушным.
Ну, вы знаете, как я могу ответить на этот вопрос, да еще с какой-то степенью такой убедительности? Конечно, Польша все-таки прошла другой путь развития. Все-таки таких чудовищных форм тоталитарности там все-таки никогда не было. При всех, так сказать, что они там приписывают и Беруту, и Гомулке, там, и Гереку, и так далее. Поэтому, конечно, принцип «не позволям», он все-таки у них как раз существует в крови, или в их ментальности, как нынче принято говорить. А у нас принцип послушания, принцип, что власть все блага дарит, а не народ имеет их как естественное свое состояние, это тоже наша ментальность. И жить ее, конечно, чрезвычайно трудно. И каждый человек, мы видим, ну, занимая ступеньку власти, он переворачивается. Он переворачивается каждый раз. И, конечно, все в ту сторону, что он не может допустить, чтобы ее сектор ее власти, полномочий был меньше, чем у ее предшественника. Наоборот, он должен быть шире, выше. Ну, что я могу сказать? Ничего, кроме времени, кроме упорной, незаметной, прискорбной работы, вот таких, как вы, журналистов, ну, возможно, там, философов, которые там еще чувствительны к социальным и этическим проблемам, людей, подвижников, которые вместо того, чтобы купить там лишнее удовольствие, потратят эти деньги на какие-то безумные по своей неэффективности проекты, там, организации сельской, там, какое-нибудь устройство полезное для односельчан. Другого нет способа. К сожалению, по мании царя даже рабство не пало. Оно приобрело только другую форму. Другого нет для России пути, как муторошного, малоэффективного по своим конкретным выражениям, но в то же время в сумме, видимо, все-таки неизбежного великого деяния, это постепенное движение. Революция тут не поможет. Скачок резкий не поможет. И слава Богу, если мы уже тут цитировали, кажется, несколько раз Дмитрия Медведева, если то, что он говорит сейчас, вот там вы говорите, в Красноярске там вы ссылались, что он там говорил недавно, кажется, на заседании какого-то центра развития информационного общества, теперь там это какой-то институт, вот, чтобы это было действительно не, как говорите, слоган, не фраза красивая, не определенная мимикрия идеологическая, а выражали его внутреннюю установку действовать так и жить именно так.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Член Совета Федерации от Хабаровского края Юрий Солонин отвечает на вопросы независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана и обозревателя журнала «Раша Профайл» Дмитрия Бабича. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопрос задает Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Известно, особенно когда нарушается как права человека, это в основном нарушение от законов, которые существуют в государстве.
Ну, видимо, да.
Вот. Другое нарушение, когда носит уголовного характера, это другое нарушение. А можно ли такие гражданские институты, которые существуют сегодняшним днем, которые большинство, они находятся при администрации, при этой самой системе, которой они защищают себя. Или финансируются в основном через какие-то фонды, которые созданы именно тоже по согласованному, мягко сказать, государству. Могут такие институты защищать именно права человека сегодня?
Вы знаете, лишь, какая вещь? Сказать, что и они не могут, тогда я бы должен исходить из концепции принципиальной враждебности государства гражданскому обществу. Видимо, это тоталитарное общество, это тоталитарное государство, которое мы часто тут упоминали, прямо или косвенно, именно таковым является. Я думаю, что российское государство не только конституционно, но, видимо, и в побуждениях своих деятелей, которые можно критиковать, все-таки движется в направлении тому, чтобы служить обществу. Хотя такое служение не все принимают, не все понимают, а тем более не все могут реализовать в силу ограниченности, какие-то неразвитости, не еще каких-то, не того типа мышления, не так понимает свои задачи, можно объяснить по-разному. Поэтому, конечно, основные защитники, покамест на данной фазе нашего существования, основные защитники прав, свобод человека должны быть, конечно, гражданские институты. Это, мне кажется, должно быть в каком-то смысле аксиомой. Но институты, которые государственные, они, конечно, должны следовать закону и букве, и духу, и тогда они, естественно, будут защитниками общества. Покамест этого, конечно, не происходит, и поэтому мы видим вот это вот не просто щель, зазор, а просто огромную дистанцию между бюрократизированными, еще какими-то воинственно бюрократизированными государственными институтами, администрацией и обществом, которое брошено этим государством. Так могу ответить, не знаю, насколько это внятно и убедительно.
Юрий Никифорович, знакомы слушатели с вашей биографией, я упустил достаточно важную деталь, что вы с Владимиром Путиным работали еще в университете.
Ну, это сильно сказано. Дело в том, что какой-то очень короткий период Владимир Владимирович работал в иностранном отделе. Вот, я уже был деканом, но не вышло никаких таких поводов, чтобы я непосредственно к Владимиру Владимировичу...
Нет, Я совершенно не собираюсь задавать вопрос, который там мог прозвучать. Mm-hmm. Расскажите что-нибудь о раннем Путине. Я хочу попросить вас дать оценку. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что созданная Путиным структура власти оказалась чрезвычайно личностной. Гораздо более личностной, чем была структура власти при Борисе Ельцине. Получились гигантские совершенно ножницы, огромный рейтинг президента Путина, чем абсолютно неважно, он там 90% или 60% на самом деле, абсолютно неважно. Он все, в любом случае гигантский, он реальный гигантский. И ничтожное отношение к его администрации, к его министрам, начиная с премьер-министра...
Володя, я вас перебью, вы знаете, извините за невежливость. Вы сказали то, что несколько лет назад я опубликовал, не знаю, в какой-то петербургской газете. Вот сейчас ли пик это будет, кажется, там, скорее всего. Буквально слово в слово.
Но если вы это опубликовали несколько лет назад, может быть, сейчас вы можете дать оценку, почему так произошло?
К сожалению, не могу. Вот для меня это одна из загадок нашего общества. Абсолютное недоверие, за редким исключением, как говорится, к региональным губернаторам. Вот, я не знаю, в Омской области, кажется, пользуется губернатор большим, и так я могу предположить, скажем, в Хабаровском крае, который, не потому что я хочу вот как там изогнуться, я просто способен кое-что видеть, как мне кажется, сильно объективно.
Ну, господин вот, Ишаев еще, я надеюсь, еще на меня явится из динозавров.
Вот, но понимаете, но вот действительно, вот это капитальное расхождение для меня одна из загадок, которую я пытаюсь решить. Тем более, что многие же из этих лиц назначенцы Путина, выбраны им, а не подсунуты какой-то неведомой адской силой, каким-то удивительным демоническим решением. И это действительно так. Так ли это, является ли это, так сказать, репликой на старую русскую традицию «хороший царь, плохие воеводы» и «бояре»? Не знаю, но это действительно
слишком просто, я думаю.
Знаете, нет, это не объяснение, я не знаю. Для меня это действительно загадка.
Тогда я вам постараюсь вторую загадку загадать, пожалуйста, которая, может быть, отчасти объясняет и первую. Я совершенно с вами согласен, что
глупо и несправедливо во всех бедах ругать власть, хотя ругать власть необходимо и делать это постоянно. Вы говорили о самих людях и, в частности, о людях нашей профессии, о журналистах. Вот, а вы были деканом факультета журналистики в 87-88 годах.
Да,
кажется, это, пожалуй, самое счастливое время для обучения в России журналистики. Вот мне так кажется, вот мой учитель, профессор Засурский, со мной не согласился, сказал, что гораздо более счастливым временем будет 56-й год, ну, это слишком давно было, не буду к этому возвращаться. Но вот 87-й и 88-й год, это когда факультеты журналистики Московского ли университета, Питерского ли университета, тогда еще Ленинградского, знаете, выпускали людей непоротого поколения. Я их видел, как они начинали в конце 80-х, в начале 90-х в журналистике. Это было совершенно не похожее на нас поколение. И как быстро эти люди выучили язык программы «Время застойных годов» и великолепно им овладели. Вот почему так произошло и как они сумели это сделать? А главное, зачем? Ответа на этот вопрос у меня нет.
Да, ну что же вы... я, конечно, не являюсь тем лицом, который и эту загадку разгадает. Понимаете ли, это значит, надо знать, какие социально-политические механизмы существуют. Это не просто личностные. В обществе, которые изгибали попадающий, это такой специфический сляббинг человек, который попадает на эти ролики, шаг, и он изгибается в соответствии с их движением, и которые возникли в последующее время. Конечно, те годы, о которых вы сказали, это годы, конечно, нарастания бурных ожиданий, дискуссий, свободы, откровенности. Впервые можно было говорить о первом лице государства как о человеке совершенно рядовом, ограниченном и малоумном даже, можем и так сказать. И так и произносилось и на разные... Потом, когда эти же лица с романтическим воспитанием вошли в систему власти и стали ее создавать, они оказались... малоэффективными, а там, где они оказывались эффективными, как им казалось, они вписывались в когорты завещанной старой или восстановленной в новой такой модели, старой технологии решения всех, по сути дела, проблем. И я мог бы вам привести, ну, примеры, даже питерские, которые мне были ближе, где я видел, как эти демократы, движения, которые ну никак ни на них не влияли, казалось бы, они осуществляли те же шаги, которые были им известны как ну, по инерции. Была такая в Петербурге демократка Салье. Мы бы слыхали?
Марина
Салье.
Даже знакомая.
Крикливая, невероятная, энергичная на первых порах. И вот ее кому-то там взбрело в голову в тогдашнем демократическом совете, Ленсовете, сделать председателем, кажется, продовольственной что-то такой комиссии. И начались вот эти труднейшие времена. Что же она делала? Она начала создавать штабы. Господи ты, Боже мой, штаб по уборке, штаб по снабжению. Она оказалась абсолютно недееспособной, но инстинкт ее принятия ею решения, в той мере, какой она какое-то короткое время была, они были абсолютно адекватны тому, что делал изгнанный до этого, там, я не знаю, исполком или партийный, так сказать...
Соловьев.
Там, да, абсолютно, те же самые. Другого она не могла делать.
И даже тоже жестче.
И да, она была очень жесткий человек. Она была очень была нетерпимый человек и жесткий. Это я могу засвидетельствовать личным образом. Вот. Вот вам, пожалуйста. В то же время, вот позвольте мне сказать о Собчаке. Казалось бы, ну, человек, ну вот-вот, образец демократизма. Но это врожденный демагог в том смысле, классическом понимании этого слова, который через слово повелевает Москву. Он не любил и не умел работать кропотливо, кабинетно, ежедневно. Для него это была нетерпимая вещь. Он непременно должен быть речи произносить в любому поводу, при любой аудитории, в любой длительности. Это для него был его воздух. И в это время, конечно, аппарат его работал стандартным образом, как и надлежало, как он выучился работать. И эта традиция передалась и перешла в новые структуры. Разрыва в действительности, Владимир, не произошло в значительной степени. Разрыва не произошло. Ну, это, видите ли, я вам говорю, что такое, что, наверное, очевидно и малоинтересно. Но К сожалению, вся наша жизнь уже давно перестала.
К сожалению, время у нас кончается. Да совсем у журналистов есть по несколько секунд буквально, чтобы сформулировать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Ирием Солониным. Пожалуйста, Хайсам Бадырхан.
Ну, как я заметил, еще уверен, что гражданские институты, которые находятся при власти, могут соблюдать законы. Дай Бог вам еще могли соблюдать эти законы и формировать гражданское
общество. Ну, для меня не проблема соблюдать законы. Для меня проблема понимать то направление, которое, в решении которого я обязан двигаться и содействовать. Вот это для меня.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Проблема. Недавно я был потрясен фразой Юрия Афанасьева о том, что, оказывается, самые жестокости, самые страшные после гражданской войны творил не Ленин и не Дзержинский, а тогдашние институты якобы гражданского общества, всякие женсоветы, комбеды и так далее. И мне кажется, что вот в этом разговоре нам удалось выйти на этот важный самый момент. Вот эти рядовые люди, как они смотрят, как они подходят, это очень важно. Может быть, важнее, чем то, как подходит Путин.
Вы очень серьезные вопросы. Мы все вопием о безобразии власти, которые, и не видим свое собственное безобразие.
И мне вот в этом разговоре с Юрием Никифоровичем самое главное была эта фраза: «Все зависит действительно от нас, от людей, как каждый человек в своем селе, на что он потратит те деньги, которые у него вдруг остались от зарплаты».
Так, Дима, вы почти не оставляете мне времени, поэтому я ограничусь цитатой. По-моему, самый главный в нашей беседе: нельзя создать гражданское общество без граждан, а лишь с халуями. Я бы хотел, чтобы многие эту фразу нашего сегодняшнего гостя услышали. А гостем был первый заместитель председателя комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества, член комитета Совета Федерации по образованию и науке и член комиссии по информационной политике Юрий Солонин. Вопросы задавали Хайсам Бадырхан и Дмитрий Бабич, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Владимир Бабуль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир